«Свобода в полдень». Сегодня 24 апреля, суббота. У микрофона Марина Дубовик, за режиссерским пультом Наталья Гуреева. Главная тема нашей программы. Украинская оппозиция выступает против ратификации договора о продлении срока базирования Черноморского флота России в Крыму. Более чем в 20 российских городах сегодня представители сексуальных меньшинств проводят день молчания против дискриминации и насилия. Левада-центр в Москве конференцией отметил день памяти своего основателя Юрия Левады. Вас ждут также сообщения на другие актуальные темы, репортажи и интервью минувших будней, обзор политических интернет-публикаций, исторический календарь на будущую неделю, опросы на улицах российских городов. Все это в субботнем выпуске программы «Свобода в полдень». Внеочередное заседание Верховной Рады, инициированное украинской оппозицией, назначенное на сегодня, не состоялось. Украинская оппозиция выступает против договора с Украиной, России с Украиной о продлении срока базирования Черноморского флота в Крыму до 2042 года. Ее представители заявили, что будут блокировать трибуну Верховной Рады, чтобы не допустить голосования по ратификации, которое должно пройти синхронно с Госдумой России 27 апреля. С подробностями о сложившейся ситуации наш корреспондент в Киеве Владимир Ивахненко.
У Верховной Рады собрались как противники, так и сторонники пролонгации договора о пребывании в Крыму российского Черноморского флота. Депутатам от фракции блока Юлии Тимошенко и нашей Украины народной самообороны так и не удалось попасть в здание парламента, где по их инициативе должно было состояться внеочередное заседание. Все двери оказались наглухо закрыты. На этом заседании оппозиция предлагала рассмотреть постановление, аннулирующее соглашение о продлении на 25 лет базирования в Севастополе российского флота. Парламентарии называют харьковские договоренности о снижении цены на российский газ в обмен на продолжение аренды военно-морской базы антиконституционными и обвиняют президента Виктора Януковича в государственной измене. Оппозиционеры намерены не допустить утверждения Верховной Радой соглашения по флоту. Его ратификация украинским парламентом должна состояться 27 апреля синхронно с Государственной Думой России. Лидер праворадикальной организации «Свобода» призвал в этот день всех, кто не согласен с харьковскими договоренностями президентов Януковича и Медведева, блокировать здание Верховной Рады. По словам экс-премьера Юлии Тимошенко, если оппозиции сейчас не удастся добиться своей цели, то уже после смены власти будут денонсированы все документы, которые противоречат национальным интересам.
Як тільки зміниться влада, а я переконана, що вона зміниться, будуть денонсовані всі без виключення угоди, які суперечать національним інтересам України.
Действующий глава Кабінету міністрів Николай Азаров, виступає в ефірі телеканалу «Інтер», заявив, що його правительство абсолютно не волнує реакція опозиції на останні українсько-російські договоренності.
Тимошенко сейчас разглагольствует о том, что якобы там газ был дешевле, так цена на газ определяется по ее формуле, по тому кабальному соглашению, которое она подписала с Путиным. И ценой громадных усилий удалось достигнуть пересмотра этих соглашений. Поэтому не ей бы рассуждать о цене на газ, о национальных интересах, она их предала и продала.
А президент Виктор Янукович, комментируя планы своих оппонентов блокировать ратификацию соглашения по флоту, заявил, цитирую, «Пусть только попробуют нам в этом помешать. Ответ будет достойным». Конец цитаты. Согласно опросам общественного мнения, которые проводились еще до встречи президентов Украины и России в Харькове, менее половины украинцев высказались за то, чтобы Черноморский флот оставался в Севастополе после 2017 года. Владимир Ивахненко для «Радио Свобода». Киев.
Заключенное на уходящей неделе президентами России и Украины соглашение, в результате которого Украина получила 30% скидку на российский газ на ближайшие 10 лет, а Черноморский флот останется в Крыму до 2042 года, стало сюрпризом для экспертов двух стран. О том, кому более выгоден новый договор и может ли его ратификация привести к расколу в украинском обществе, корреспондент «Радио Свобода» Елена Поляковская беседовала с руководителем аналитического центра «Номос» Сергеем Куликом.
Можно сказать, что этот договор больше полезен России, чем Украине, потому что он решает много вопросов, не затрагивая таких важных вопросов для Украины. Это прежде всего вопросы транзита газа, цены, вернее, на транзит. И, во-вторых, примерно такую же финансовую компенсацию Украина могла бы получить, увеличив цену аренды за базирование флота. Ни одного, ни второго не произошло. Ну и, во-вторых, сама формула в том тексте, который сейчас находится в интернете этого соглашения, о том, что цена газа отталкивается от 333 долларов, будет на 100 долларов ниже или на 30%, а если цена будет расти вверх, об этом в договоре ничего не говорится. И тогда мы не будем иметь возможности для маневра, договариваясь о новой цене, и будем платить больше, чем даже платим сейчас.
Черноморский флот, который еще на 25 лет останется в Крыму, для Украины это что означает?
Это значит, что еще 25 лет земли, территории, инфраструктура, которая занимает Черноморский флот, будут для народного хозяйства Украины использоваться неэффективно. Потому что уже на сегодняшний день часть территорий, часть объектов не являются необходимыми для Черноморского флота. Они просто закрыты, и черноморцы их не используют, и Украине они не отходят. Такое же положение, я думаю, будет и в дальнейшем. То есть это будет достаточно экономически невыгодно для Украины.
Если бы предположить, что российский флот Черноморский ушел из Крыма, то на его месте могло бы быть?
Если говорить о Севастополе, то это развитие Севастополя как морского торгового порта со специализацией по перевалке, терминалы по контейнерной перевалке, и круизы могли бы заходить более, так сказать, успешно. Я думаю, что было бы более развит туризм, развито сельское хозяйство. Все это, в общем-то, предполагалось. И самое главное, что при отсутствии Черноморского флота было бы больше инвестиций в экономику как Севастополя, так и Крыма.
Говорят, что нынешний договор расколол украинское общество. На ваш взгляд, так ли это?
Общество расколоть больше, чем оно расколотое на сегодняшний день, уже ничего не расколет. Все это как было, так и остается. Но здесь вопрос в другом. Если внимательно читать тот вариант, который существует в интернете, то там получается очень интересная штука. Если Украина захочет разорвать этот договор раньше указанного срока, то у нее автоматически появится долг за газ на ту сумму, на которую сейчас как бы он списывается. А общество как было расколото, это соглашение его не раскололо ни больше, ни меньше.
Если Черноморский флот все-таки уйдет из Севастополя, повлияет ли это как-то на обороноспособность России?
Абсолютно не будет никакой потери для российской обороноспособности. Это будет ударом, бы я сказал, по экономике России. В том плане, что уйти он может только в Новороссийск. А в Новороссийске ему уходить некуда. И в свое время командующий Черноморским флотом адмирал Клецков официально заявил о том, что уход Черноморского флота в Новороссийск – это подрыв экономики России, потому что те причалы, те площади, которые в Новороссийском порту сейчас занимают лесоперевалка, нефтеперевалка, ну, бизнес, необходимо будет отдать Черноморскому флоту. Это существенный ущерб для экономики. Это одна из главных причин, чему на сегодняшний день идет борьба за то, чтобы Черноморский флот остался здесь, на территории Украины.
С руководителем аналитического центра «Номос» Сергеем Куликом беседовала Елена Поляковская. 12:15 в Москве. Главные новости к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Внеочередное заседание Верховной Рады, назначенное на сегодня, не состоялось. Армяне всего мира отмечают День памяти жертв массовых убийств армянского населения Османской империи в годы Первой мировой войны. 69 человек, по последним данным, погибли, более 100 были ранены в пятницу в Ираке в результате серии взрывов. Посольство Киргизии в Минске намерено добиваться выдачи свергнутого президента страны Курманбека Бакиева, который находится в Белоруссии. На северо-западе Пакистана смертник атаковал полицейский фургон, в котором перевозят заключенных. Не менее 10 полицейских получили ранения. ООН одобрила выделение Сомали и соседним с этим государством странам более 2 миллионов долларов на борьбу с пиратами. Следующая краткая сводка новостей прозвучит в 12:30 на волнах радио «Свобода».
В России христианство – самое многочисленное из всех религиозных традиций. Как вера в Христа влияет на жизнь страны, как складываются отношения христиан разных конфессий друг с другом, с верующими других религий, с атеистами – об этом программа «С христианской точки зрения», которую веду я, Яков Кротов, в прямом эфире в 17:00 по субботам. Повторяется она в записи в воскресенье в 2:00 и 8:00.
Далее в программе «Свобода в полдень» обзор интернет-публикаций о политике. Назову главные темы, которые обсуждались в сетевых дневниках на уходящей неделе. Великий фильм великого Никиты Михалкова «Утомленные солнцем 2. Предстояние» и порно-руководство по отрешению от сложных и важных проблем. Обзор подготовил и представит Юрий Васильев.
Великий фильм о Великой войне. Рекламный лозунг, с которым вышел в свет долгожданный фильм Никиты Михалкова «Утомленные солнцем 2. Предстояние». Длина фильма, 3 часа плюс еще вторая серия, осенью действительно указывает на величие. С остальным, судя по отзывам блогеров, все не так однозначно. В сетевом дневнике «Киноэксперт» – один из наиболее объемных и полных анализов «Предстояния».
Не сомневаюсь, что Михалков хотел, наверное, хотел как лучше. Но получилось не то, чтобы как всегда, получилось из рук вон плохо. Если первую часть фильма смотрел еще кое-как, то вторую без попкорна уже было усидеть невозможно. А под конец стал, извините, уж совсем смех разбирать, истерический. Столь феерический фейерверк разорванных мозгов еще можно было простить начинающему режиссеру. Его можно было простить даже Федору Бондарчуку, который после «Девятой роты» масштабное кино разучился снимать в принципе. Но такого удара от Никиты Михалкова не просто под дых, а скорее промеж ног я никак не ожидал. Самое страшное то, что в принципе интересный ход сюжета режиссер просто не смог удержать в руках, и кривое и косое полезло из каждых щелей уже после 10-15 минут фильма. Логика героев подчас не поддается описанию, физика отсутствует напрочь. Слишком часто с экрана лезет попытка снять трогательный фильм про войну. Но не трогает там ничего. Сначала прощаешь из-за имени и былых фильмов и ролей, а потом уже откровенно смотришь, чтобы досмотреть и узнать, чем все это кончится.
Прочитав рецензии на фильм, блогер Fatcat TV отметил: если хоть 10% из этого правда, то фильм надо срочно смотреть. Это 3 часа угарнейшего трэша. Помните, наш Никита Сергеевич страшно обиделся, когда за первых «Утомленных» в Каннах получил всего лишь гран-при, а «Пальмовая веточка» ушла к Тарантино за криминальное чтиво. Черт знает, сколько лет он маялся этим комплексом. И теперь отомстил Квентину как мог. Киноэксперт же признает и достоинство картины.
В фильме есть масса приятностей. Как актерские роли, так и художественные моменты, которые, будь сюжет покрепче, удержали бы основное повествование, связали бы воедино весь этот винегрет. Но, к сожалению, все они тонут под ворохом банального «не осилил», «почему бы и нет», «а вот если тут взорвать и тут спалить заживо, то будет интересно». «Снимай Михалков чуть иначе, монтируй чуть иначе, глядишь, и получилось бы хорошее военное кино, а не смакование расчлененки, гибель Титаника в Балтийском море или как кадеты со штрафниками немцев били в тумане, пока туман компьютерной графикой стелился по степи». У Никиты Сергеевича талант находить деньги и продюсировать, талант снимать камерные истории, но лучше всего у него получалось, когда это без экшена, где что-то взрывается, стреляет и тому подобное, где главные люди и обстоятельства, а не танки, самолеты и несколько сотен массовки. Я понимаю, хочется, но есть одна непреложная истина. То, что нам нравится, и то, что у нас получается, могут быть двумя разными вещами.
Однако на уходящей неделе все лавры в благосфере собрала совсем другая кинокартина, ближе к документальному жанру. Главная героиня пятиминутного ролика, некая девушка Катя, сумела объединить вокруг себя видных представителей либеральной, красной и националистической оппозиции. Не сказать, чтобы по Хармсу, самым остроумным способом. Однако видео, появившееся на уходящей неделе, весьма впечатлило любителей продукции для взрослых и просто любопытствующих, не говоря о злорадствующих. Примечательно, что среди охранителей негативных откликов на данного рода клубничную провокацию было едва ли не больше, чем в блогах либеральной направленности. Сергей Ильин, в мире ЖЖ более известный как Ефим Дикий, отнесся к публикации видео резко отрицательно.
Технологи, которым удалось вызвать у меня, пусть ненадолго, уважительное и с некоторой симпатией отношение к Лимонову, это великие люди, конечно. Подсказка: по жизни я Лимона на дух не переношу. При том, что нельзя исключить, что это как раз кто-то из знакомых и накреативил. У меня широкий круг общения. Ни слова об этике, вот еще. Но таких технологов надо не то что из профессии гнать, а бить по глупым головам, пока не поумнеют. Нет, это же надо, деда под 70, еще и известного своим, извиняюсь, морализмом, попытаться скомпрометировать тем, что он весьма бодро пользует девку, которая ему во внучке годится. Фантастика, фантастика.
Возгласов «так и надо», сами напросились, никто силком не тянул, все эти, понятное дело, больше всего. Блогер Анна Рулевская попыталась предостеречь людей из большинства.
Все те, кто сейчас хихикают над историей с сексуальным компроматом, думают ли они о том, что их точно так же можно подловить? Нет. Судя по всему, у них 100% готовность расписаться в собственной святости. Ах, нехорошие какие оппозиционеры! Как они смеют теперь критиковать власти? Убийственная логика. Не могу припомнить ни одного случая, когда у нас в России власть критиковали бы за секс, наркотики, рок-н-ролл. Зато за преднамеренное или непреднамеренное убийство сколько хочешь. Я давно удивляюсь, почему в нашей культуре насилие прощается куда легче, чем сексуальная распущенность. Есть в этом что-то омерзительно холопское. Барин меня сечет, ну так ведь он право имеет. На то он, благодетель, надо мной поставлен. При этом постельные забавы барина – тема сакральная, не обсуждается. Барин на все имеет право. По сложившемуся у нас последние годы неписанному моральному кодексу, умный не тот, кто не грешит, а тот, кто не попадается. И правило простое есть – будь лоялен и не попадешься. Все последние истории с компроматом ясно говорят только об одном. В России технически возможно залезть в постель к любому. Заснять, смонтировать, озвучить, написать гнусные титры и вывесить на всеобщее обозрение. Не страшно?
Блогер «Русаналит», которому обычно ходит за экономическим анализом происходящего, и на этот раз не остался в стороне.
А вообще, если бы не видео, вы бы сегодня всем скопом обсуждали, как Путин Януковичу 3 миллиарда долларов вчера подарил. Ежегодно. И не газпромовских, а исключительно из российского бюджета. Вот и вся разводка. Зато российскому Дальнему Востоку тот же «Газпром» предложил покупать его газ аж по 400 долларов за 1000 кубов.
Мысль, на первый взгляд конспирологичную до нельзя, поясняет блогер Титам. Объемы продажи газа Украине известны, они в открытом доступе. Во что обходится России 100 долларов скидки за право аренды базы в Севастополе, высчитать несложно. Но нет в мире прецедента аренды военной базы за такие суммы в год. Все же 3 миллиарда долларов. Невольно напрашивается версия о коррупции и откатах. Литературный критик Ян Шенкман подытожил общее для многих впечатление.
Не первый раз такие темы вбрасывают. Чтобы о чем угодно говорили, но не об их делах. Я не конкретно о Януковиче. Много есть о чем поговорить. А мы обсуждаем Катю.
Другие темы в блогах в тот день и вправду ушли на второй, а то и на третий план. Например, день рождения Ленина. 140 лет, вообще-то юбилей, для блогеров прошел практически зря. Впрочем, и премьера фильма «Предстояние» тоже. Видео с девушкой Катей и ее партнерами появилось в день первого показа фильма большой публике. Не то, что хоть бы кто заметил, нет. Но интерес к «Предстоянию» был не столь велик. А вы говорите, Михалков.
Обзор наиболее популярных в сети публикаций уходящей недели подготовил мой коллега Юрий Васильев. «Свобода в полдень» в эфире. Сегодня, 24 апреля, исполнилось бы 80 лет крупнейшему российскому социологу Юрию Леваде, одному из основоположников российской социологии. Его памяти посвящена ежегодная конференция под названием «Современное российское общество и социология», которая прошла в Москве в Высшей школе экономики, рассказывает Вероника Баде.
Вот уже четвертый год собираются в Высшей школе экономики молодые социологи, студенты, аспиранты, сотрудники научных центров, чтобы высказать свое мнение о процессах, идущих в российском общественном сознании. О задачах конференции рассказывает Леонид Косолс, заместитель декана по науке.
Она специально для молодых ученых. И, в общем, идея состоит в том, что молодые ученые обмениваются своими достижениями в науке по достаточно острым и интересным проблемам. Это не чисто, конечно, мемориальное мероприятие, а в то же время лучший, как мне кажется, способ помнить о Юрии Александровиче Леваде, который был большой ученый, большой социолог, но и, в общем, большой человек, большая личность.
Конференция посвящена памяти Юрия Левады, одного из основоположников российской социологии. В пленарном докладе социолога Бориса Дубина шла речь об исследованиях Левады об элите и массах. Слово Борису Дубину.
Как бы долго объяснять, почему именно социология в России современно ассоциируется с именем Левады, я думаю, не надо. Левада крупнейший социолог российский. Вот несколько лет уже такая конференция его памяти в Высшей школе экономики проходит. Слава богу, здесь выступают не только, ну, как бы вот уже люди в возрасте вроде меня, но и молодые начинающие исследователи. Левада бы этому исключительно порадовался. Он вообще умел радоваться успехам других. Можно сказать, это была часть его жизни и немаловажная часть его жизни.
Для вас лично, что самое интересное в работе молодых социологов?
Интересно то, что они видят за пределами того, что вижу я. Интересен их азарт. Ну и, в общем, есть надежда, что они шагнут хоть на полшишка дальше.
Тематика конференции разнообразна. От политики и экономики до методологии социологических исследований. Что такое инакомыслие в современном российском обществе? Как ощущают себя люди на рынке труда в ситуации экономического кризиса? Как влияет культурный капитал семьи на то, какие телепередачи смотрят дети? Вот тема лишь некоторых докладов. Выступление Людмилы Примака, студентки РГСУ, сотрудницы Левада-центра, было посвящено социальной напряженности в старших возрастных группах россиян.
Я рассматриваю через социальную неудовлетворенность, негативные ожидания, негативное социальное настроение и как заключительный этап готовность к протестной активности населения в этих группах. И на наших данных рассматривается интересная тенденция увеличения протестной активности, декларативной готовности к протесту, сохранения высокого уровня достаточно, начиная с 1994 года до вот настоящего, пусть не все эти люди, далеко не все, выйдут на улицы и будут там устраивать какие-то акции. Тем не менее, этот негативный фон сохраняется, он осознается.
А вот социолог Роман Абрамов, доцент Высшей школы экономики.
Мой доклад называется «Опрос общественного мнения в России. Трансформация организационного контекста». Если говорить содержательно, то те компании, которые занимаются опросом общественного мнения, нуждаются в некотором изменении своей политики. Я говорю о том, что до недавнего времени крупнейшие компании фактически позиционировали за счет того, что они делали рейтинги для премьера и президента политических партий. И, в принципе, они таким образом были включены в том числе и в политическую систему. Очевидно, что если мы говорим о модернизации, в том числе в гражданском смысле, то и роль компании должна каким-то образом измениться. И скорее, показывая в своем докладе, какова позиция, какова организационная структура этих компаний сегодня, я пытаюсь понять, а как они могут адаптироваться к изменяющейся ситуации.
Татьяна Немудрова, молодой сотрудник компании ГФК «Русь», посвятила свое исследование телевизионным предпочтениям жителей города Пермь.
Поскольку стиль жизни и потребление медиа, они очень тесно связаны между собой, то было интересно посмотреть те модели проведения свободного времени, которые демонстрируют пермяки, в разрезе того, как они потребляют медиа, в частности телевидение, и какие жанры и темы им интересны. В основной массе люди все-таки интересуются какими-то развлекательными вещами, то есть художественные фильмы, они всегда в приоритете у всех, и в большинстве случаев жители больших городов, крупных городов России, они интересуются все-таки новостями, событиями в стране и мире.
По материалам конференции Высшая школа экономики планирует издать сборник работ молодых социологов. Вероника Баде, Радио Свобода, Москва.
Сегодня, в субботу, 24 апреля, с 19 до 21 часа по московскому времени в эфире «Радио Свобода» программа «Итоги недели». Главные темы. Оппозиция хочет объявить импичмент Виктору Януковичу. Александр Лукашенко приютил Курманбека Бакиева. Исаи Мадаев обвиняет Рамзана Кадырова. Ведет программу Дмитрий Волчек. Итоги недели. Сегодня, в субботу, 24 апреля, с 19 часов 7 минут до 21 часа по московскому времени. Во второй части программы «Свобода в полдень» вы услышите комментарий нашего обозревателя из Санкт-Петербурга об интересном событии в городе. Накануне президентских выборов в Австрии тема рубрики «Мировая политика». Вас ждут также исторический календарь на будущую неделю и рассказ из Стамбула о школьном образовании Турции. Все это в ближайшие полчаса на волнах радио «Свобода». Сейчас в Москве 12 часов 30 минут. В эфире краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Здравствуйте. Сейчас коротко о главных событиях. На Украине сорвано внеочередное заседание Верховной Рады, на котором оппозиция предлагала рассмотреть российско-украинские соглашения по Черноморскому флоту. У здания парламента собрались как противники, так и сторонники продления на 25 лет срока пребывания российского флота в Крыму. Армяне всего мира отмечают сегодня День памяти жертв массовых убийств армянского населения Османской империи в годы Первой мировой войны. Президент Армении Серж Саргсян возложил цветы к мемориалу погибших, установленному в Ереване. 69 человек, по последним данным, погибли, более 100 были ранены в пятницу в Ираке в результате серии взрывов. Это самое большое число погибших в стране за один день с начала нынешнего года. В Дагестане спасатели продолжают тушение нефтяного резервуара, загоревшегося вечером в пятницу в Тарумовском районе республики. К месту происшествия прибыл пожарный поезд из Кизляра. Жертв пострадавших нет, угрозу взрыва МЧС исключает. Власти КНР сменили главного представители Коммунистической партии Китая в Синьцзянь-Уйгурском районе, где в прошлом году жертвами межэтнических столкновений стали почти 200 человек. На северо-западе Пакистана, в городе Тимиргара, смертник атаковал полицейский фургон, в котором перевозят заключенных. Боевик подорвал начиненный взрывчаткой автомобиль. В результате теракта не менее 10 полицейских получили ранения. Восстановление мировой экономики после кризиса идет быстрее, чем ожидалось. К такому выводу пришли на встречу в Вашингтоне министры финансов и главы центральных банков 20 крупнейших экономик мира. В Желтом море поднята на поверхность носовая часть южнокорейского военного корабля, затонувшего в прошлом месяце. Пропавшими без вести до сих пор числится 7 моряков. Несколько дней назад была поднята задняя часть судна. Вы слушали краткий обзор новостей на волнах Радио Свобода.
Программу «Свобода в полдень» продолжает исторический календарь на будущую неделю. Для субботнего эфира его подготовил историк Леонид Гержой.
«24 апреля 1927 года в Москве на Тверской улице состоялась церемония открытия первой мировой выставки межпланетных аппаратов, механизмов, приборов и исторических материалов. На выставке были представлены экспонаты по работам Роберта Годдарда, Николая Кибальчича, Фридриха Цандера, Константина Циолковского, Робера Эсно Пельтри и других изобретателей. Центром экспозиции стал уголок Циолковского, первого почетного капитана и великого зодчего Вселенной.
25 апреля 1792 года на Гревской площади в Париже впервые в качестве орудия казни была использована гильотина. Был обезглавлен убийца Жак Пелетье. Толпа зевак, приученная к мучительным наказаниям, была разочарована быстротой казни. Во время Великой Французской революции, в период якобинской диктатуры, гильотина стала символом террора. С сентября 1793 по июль 1794 года по всей Франции работало около 50 гильотин, через которые прошли более 20 тысяч осужденных. Самыми знаменитыми жертвами гильотины были король Людовик XVI и королева Мария Антуанетта.
26 апреля 1798 года под Парижем родился французский живописец Эжен Делакруа. Друг его детства, Александр Дюма, вспоминал, что к 3 годам Эжен уже вешался, горел, тонул и травился. Темперамент художника нашел отражение и в его творческом стиле. Расправой над живописью назвал полотно Делакруа «Резня на Хиосе» один из консервативных критиков. Делакруа исследовал проблемы цвета и заложил основы последующего развития западной живописи. Художник говорил: «Дайте мне уличную грязь, и я сделаю из нее плоть женщины самого восхитительного оттенка».
Седьмого апреля 1915 года в Москве скончался композитор и пианист Александр Скрябин.
Восьмого апреля 1945 года в местечке Донго на севере Италии итальянские партизаны арестовали и расстреляли диктатора Бенито Муссолини и его возлюбленную Клару Петтаччи. На следующий день трупы Дуччи и его подруги были повешены вниз головой на Миланской площади Лоретто. Падение Муссолини, как считают историки, было предопределено его арестом верными итальянскому королю военными летом 1943 года. Освобожденный немецкими парашютистами, Дуччи нашел
нашел поддержку Гитлера и сформировал марионеточное правительство в городке Сало на севере Италии, просуществовавшее до тех пор, пока там держались немцы. Партизанам удалось опередить союзников, которые тоже охотились за Муссолини.
29 апреля 1881 года российский император Александр III издал манифест о незыблемости и укреплении самодержавия. Автором документа был обер-прокурор Синода Константин Победоносцев. Царь подписал текст без изменений. После убийства народовольцами императора Александра II, его сын, взойдя на престол, решил отказаться от продолжения реформ, начатых в 1860-е годы. «Оставьте надежды. Вот сущность нового манифеста», — гласит запись в дневнике политика Дмитрия Милютина. «Страшно подумать, какое невыгодное впечатление произведет он в России и в Европе».
Тридцатого апреля 1838 года в литературных прибавлениях к «Русскому инвалиду» вышла поэма Михаила Лермонтова «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова». Лермонтов написал поэму во время пребывания на Кавказе. По свидетельству журналиста и редактора Андрея Краевского, поэт набросал ее от скуки, чтобы развлечься во время болезни, не позволяющей ему выходить из комнаты. Лермонтов послал рукопись Краевскому для публикации, однако цензура не разрешила издания. Благодаря хлопотам Жуковского песня была опубликована без имени автора. С песней связан первый печатный отзыв Белинского о Лермонтове. «Не побоимся попасть в лживые предсказатели, сказавшие, что наша литература приобретает сильное и самобытное дарование».
Исторический календарь для субботнего эфира подготовил Леонид Гержой.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
На волнах «Радио Свобода» вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». В Австрии завтра в воскресенье пройдут президентские выборы. На них баллотируется нынешний президент Хайнц Фишер, представительница крайне правой партии «Свободы» Барбара Розенкранц и кандидат христианской партии Рудольф Геринг. Президент в Австрии исполняет в основном представительские функции, но о том, почему нынешние выборы важны и чем известны кандидаты в президенты, рассказывает международный обозреватель «Радио Свобода» Мария Клайн, живущая в столице Австрии, Вене. С ней беседовал Валентин Барышников.
Хайнц Фишер – нынешний президент Австрии. Он юрист по образованию, ему 72 года. Он член Социалистической партии Австрии очень много лет. Политик с большим стажем. Был партийным функционером, был депутатом парламента, был министром. И вот с 2004 года он является президентом. Президент в Австрии избирается на 6 лет. В этом году он выступает как надпартийный кандидат. Хайнц Фишер – очень популярный президент. Рейтинг его популярности приблизительно 72%. Ему противостоит Барбара Розенкранц. И это, конечно, единственный сильный противник. Барбара Розенкранц выдвинута партией «Свободы» австрийской. Это праворадикальная партия, представленная в парламенте, имеет высокий достаточно рейтинг популярности, примерно 22%. Барбара Розенкранц – партийный функционер, хотя, когда у нее спрашивают, кто она по профессии, у нее нет высшего образования, она говорит, что она домохозяйка. У нее 10 детей. Она депутат регионального парламента в Нижней Австрии. Еще более известен, печально известен, ее супруг, который является членом таких совсем маргинальных партий и группировок, абсолютно фашистского плана. Барбара Розенкранц говорит, что ее мужа свои воззрения, и она не комментирует его пристрастия. Цель Розенкранц – получить результат выше 17%. Хотя ее прямой начальник, лидер партии «Свободы», считает, что она должна получить 35%. Это два основных кандидата. Третий кандидат – это Рудольф Геринг. Но это несерьезный вариант. Геринг возглавляет крестьянскую партию Австрии. Эта партия получила 0,6% на парламентских выборах. Такой вот расклад сил.
Вы упомянули о том, что цель Барбары Розенкранц набрать более 17%. Что произойдет, если она наберет более 17%?
Дело в том, что Австрийская партия Свободы – это действительно праворадикальная партия. И она очень-очень активна. И, собственно, выборы сейчас – это на самом деле такая репетиция. В этом году достаточно много выборов. В этом году региональные выборы. В этом году самые главные выборы мэра города Вена. Мэром является Михаил Хойпель, и ему будет противостоять лидер партии Свободы Хайнц Кристиан Штрахе, который уже объявил о своем желании участвовать в этих выборах. Таким образом, возвращаясь к Барбаре Розенкранц, если она получит 17 или больше процентов, то это будет способствовать, во-первых, еще большей легитимизации партии Свободы, которая и так достаточно, как я сказала, активна, и, во-вторых, конечно, очень поможет самому Штрахе. Он не получит поста бургомистра Вены. Этот пост все годы после войны принадлежит социалистам. Но активность этой партии очень и очень серьезна.
Что такое выборы в Австрии? Как это выглядит?
В этом году кампания оказалась скандальной, потому что Барбара Розенкранц, как только было объявлено о ее кандидатуре, выступила с рядом совершенно скандальных заявлений. Она, например, заявила, что австрийский закон о запрете фашизма и всех фашистских символов, лозунгов, литературы и так далее, противоречит свободе слова. А во-вторых, она достаточно странно отреагировала на вопрос о том, что она знает о газовых камерах. Вы знаете, что на территории Австрии есть концлагерь Маутхаузен. Барбара Розенкранц ответила, что ее знания по этому предмету, они ограничиваются школьной программой. Если учесть, что она училась в школе в 60-70-х годах, когда практически об этом ничего не говорили, то ее ответ чрезвычайно сомнителен. Скандал был такой, что Барбаре Розенкранц пришлось публично, в присутствии нотариуса, так сказать, клятвенно заявить, что она не требует пересмотра закона о запрете фашизма. Были дебаты, но это относительные дебаты в Австрии, потому что в них не участвовал Хайнц Фишер, а не участвовал он в них, потому что он заявил, что не сядет за один стол с Барбарой Розенкранц. А что было очень интересно, на мой взгляд, и достаточно значительно, это то, что в дебатах участвовала молодежь, совсем молодежь, школьники. Дело в том, что партия Свободы достаточно активно работает с молодежью. И сам Штрахе, лидер этой партии, и его сторонники, помощники и так далее, они общаются с молодыми людьми, они приходят в бары, в кафе, они завлекают молодежь. Социалисты этим никогда не занимались. Так вот, на этот раз было решено привлечь молодежь. И были дебаты, которые транслировались по телевидению, где молодые, совсем молодые люди задавали вопросы каждому из кандидатов. Вы знаете, я смотрела эти дебаты, эти передачи, и меня поразила активность этой молодежи, точность формулировок, вопросов, которые они задавали, в частности, Барбаре Розенкранц. Она, надо сказать, она держала себя в руках, но достаточно нервничала. Во всей этой истории, хотя она достаточно предсказуема, сохраняется один момент, который очень важен. Ожидается низкая активность избирателей. Чем ниже будет эта активность, тем выше шансы Барбары Розенкранц. Потому что люди, которые голосуют за Фишера, они думают, что Фишера все равно выберут, и они не придут. А люди, которые за консервативную партию, обычно нет от них кандидата в этом году, они не пойдут, потому что у них нет кандидата. Да, кроме того, еще им было предложено своей партии, Народной партии Австрии, голосовать таким образом. Прийти, взять бюллетень, не заполнять его и опустить в урну, то есть практически испортить его. Это может привести к тому, что Барбара Розенкранц может получить достаточно высокий процент голосов. Вот это интрига.
С обозревателем «Радио Свобода» Марией Клайн беседовал мой коллега Валентин Барышников. Сейчас в Москве 12 часов 45 минут. Напомню главные новости часа.
«Радио Свобода». Новости.
Внеочередное заседание Верховной Рады Украины, назначенное на сегодня, не состоялось. Армяне всего мира отмечают День памяти жертв массовых убийств армянского населения Османской империи в годы Первой мировой войны. 69 человек, по последним данным, погибли, более 100 были ранены в пятницу в Ираке в результате серии взрывов. Посольство Киргизии в Минске намерено добиваться выдачи свергнутого президента страны Курманбека Бакиева, который находится в Белоруссии. На север
северо-западе Пакистана смертник атаковал полицейский фургон, в котором перевозят заключенных. Не менее 10 полицейских получили ранения. ООН одобрила выделение Сомали и соседним с этим государством странам более 2 миллионов долларов на борьбу с пиратами. Следующее более подробно об этих и других событиях вы узнаете из выпуска новостей в самом начале следующего часа, минут через 15.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». 8 мая исполнится 2 года с того момента, как премьер-министром России был назначен Владимир Путин. Прошло достаточно времени, чтобы жители страны смогли оценить его деятельность на этом посту. Вот что отвечали москвичи и жители Обнинска на вопрос наших корреспондентов. Считаете ли вы Владимира Путина хорошим премьер-министром?
Хорошим. Ну, почему? Все правильно делает.
В большей степени надо обратить внимание на будущее страны, на детей. И чем больше конкретных инициатив будет с его стороны проявляться в этом направлении, тем больше это станет залогом его дальнейшего успеха.
Мне он как мужчина симпатичный, моего возраста.
Я не вижу никаких черт Путина, которые могли бы вызвать у меня восторг. Огромные задачи и такие цели, и тут же выполнение этих целей выливается в профанацию.
Меня устраивает, что курс у нас продолжается, вот этот созидательный, реальный очень, рассчитанный все-таки на улучшение социального положения в обществе.
Да, в целом, да. Он знает многие вещи в разных сферах и не сидит на месте, бывает на местах разных.
Мне нравится Путин, он деловой.
Не знаю, у нас что-то премьеров, по-моему, очень хороших нету, не было давно. Все коррупция съедает, а рыба с головы гниет.
Наверное, то, что было у нас, наверное, это лучше, но я думаю, что выбора в любом случае нет.
По сравнению с другими, конечно, он более динамичный, молодой, тут ему нужно отдать должное. Мне кажется, у него в основном идет соперничество, пиар с Медведевым. Одновременно Медведев полдня проводит совещание, во второй половине дня Путин проводит с ними же. Когда эти люди работают?
Путин, он уже показал свою состоятельность, свой авторитет, жесткий и самостоятельный человек и политик.
Путин хороший пример, их правительству нужно обратить внимание на средний класс. Это люди, которые не сидят в бюджете, которые занимаются производством и заняты в реальной экономике.
Путин длительное время уже был у власти, показал себя в достаточной мере.
Ну, я считаю, что Путин на самом деле достаточно сильный премьер по сравнению с предыдущим. И что он достаточно хорошо продвигает на данный момент экономическую линию государства.
Все хорошие, все умные, только вот как мы живем, почему-то результатов нет.
Да, считаю. Не только премьер-министром, но и президентом он был тоже неплохим. Порядку больше стало. Более-менее наладилась и промышленность, и социальные проблемы тоже наладились.
Скорее да, чем нет. Он достаточно твердо проводит политику укрепления страны.
По крайней мере, много хорошего он сделал. Есть, конечно, и отрицательные стороны.
Не очень, можно сказать. Зарплаты небольшие. Молодежи плохо. Если раньше мы получали когда-то жилье, то сейчас молодежи его просто-напросто невозможно получить.
Много делает, старается. Конечно, есть недостатки какие-то в работе, но это у всех случается.
Ну да, зарекомендовал всех.
Премьер, он очень хороший, ответственный человек. Мне кажется, искренне пытается что-то сделать.
Нормальный. Как-то хоть что-то делает. Я пенсию получаю вовремя. Повышает зарплату у нас на предприятии. Кризис, я считаю, это так, для прикрытия отмывания денег. Он нас не коснулся. Ну, по крайней мере, живем ничего. Другие хуже живут.
Плохого ничего не сделал. Я считаю, что он хороший человек. Ну, он что-то пытается для нашей страны сделать. Как минимум, долги не влазит. Были такие премьер-министры, которые занимали, а потом другие за него отдавали.
Нет, зарплата удорожает, и вообще жизнь становится тяжелее.
Был хороший президент, стал хорошим премьером. Я думаю, что будет хорошим президентом скоро.
Я не интересуюсь этим вопросом.
Считаю достаточно хорошим. Ну, есть, в общем-то, ряд оснований.
которая позволяет мне так считать.
Мне как президент нравился и как министр нравится.
Бывали и похуже, честно говоря, премьер-министры. А Путин, ну так, более-менее, что-то выполняет, что-то нет. Но хоть что-то выполняет.
Он много сделал для страны.
Считаю неплохим. Лучше, чем предыдущий премьер-министр. И вникает во все проблемы больше, чем остальные. Чаще ездит по стране.
На вопрос наших корреспондентов Игоря Телина и Алексея Собачкина, считаете ли вы Владимира Путина хорошим премьер-министром, отвечали жители Москвы и Обнинска. Вы слушаете «Свободу в полдень». Сегодня в 22 российских городах – Москве, Архангельске, Воронеже, Владивостоке, Иваново, Калининграде и многих других – станет немного тише, поскольку здесь проходит День молчания. О том, как, кем и почему он организован в Санкт-Петербурге, рассказывает наш обозреватель Виктор Лизунков.
День молчания – это международная молодежная акция протеста против дискриминации, унижения и насилия, с которыми сталкиваются лесбиянки, геи, бисексуалы и трансгендеры, представители так называемого сообщества ЛГБТ. В этом году акция «День молчания» проводится в субботу, 24 апреля, в учебное время, в основном в различных образовательных учреждениях городов страны. Ее участники в этот день будут молчать и раздавать карточки со следующим текстом, цитирую. «Пожалуйста, поймите, почему я сегодня молчу. Я участвую в Дне молчания, международном молодежном движении протеста против замалчивания, с которым сталкиваются лесбиянки, геи, бисексуалы, трансгендеры и их союзники. Мое умышленное молчание – отголосок того молчания, которое вызвано насилием, преследованием, предубеждениями и дискриминацией. Я верю, что положить конец замалчиванию – это первый шаг в борьбе с этими несправедливостями. Подумайте о голосах, которые вы сегодня не слышите. Что делаете вы, чтобы разрушить молчание?» Конец цитаты. По мнению координатора проектов ЛГБТ Петербургской организации «Выход» Валерия Сазаева, гомофобия наносит вред не только геям, лесбиянкам и бисексуалам, но и гетеросексуалам. Именно поэтому такие акции, как «День молчания», необходимы.
«День молчания» – это международная акция, и проводится она в этом году уже в 22 городах. Проводится она потому, что для России проблема гомофобии – это актуальная проблема, которая есть, как показывают наши исследования, как показывают наш личный жизненный опыт. С гомофобией сталкивается практически каждый представитель ЛГБТ-сообщества, и, соответственно, эта проблема не может нас не волновать. И что еще примечательно в «Дне молчания», что это акция, в которой всегда участвуют и представители гетеросексуального общества, гетеросексуального сообщества, потому что огромное количество людей понимает, что гомофобия вредит не только геям, лесбиянкам, сексуалам и трансгендерам, но и гетеросексуалам. Да? Например, когда людей там, не знаю, в учебных заведениях оскорбляют и называют их относительно сексуальной ориентации и гендерной идентичности, какими-то словами, да, то, как правило, оскорбления идут не только в сторону геев и лесбиянок самих, в сторону гетеросексуальных людей. И, соответственно, люди понимают, что любые оскорбления – это нехорошо, и поэтому проводится День молчания.
День молчания в Петербурге, в отличие от других городов страны, на этот раз пройдет тихо, без всяких флешмобов. Это объясняется тем, что участники акции опасаются за свою безопасность. Основания для этого есть. 18 апреля представители сообщества ЛГБТ попытались провести возле метро Горьковская флешмоб любителей мыльных пузырей. В этот день участие в этой акции приняли около 500 человек. Однако подоспевший ОМОН очень быстро разогнал собравшихся и даже задержал несколько человек. Зато в других городах России флешмоб МОП обещают. Виктор Рызунков, Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Завершает программу «Свобода в полдень» сообщение из Стамбула. Уже несколько лет в Турции действует общественный проект, цель которого – сбор средств для обучения детей из бедных семей, в первую очередь живущих в сельских районах востока страны. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Турции Елена Солнцева.
«Папа, отправь меня в школу». Этот детский голос в Турции знает каждый. Можно отправить около $3 на указанный телефон обычным СМС-сообщением, перевести деньги на банковский счет, купить билет на концерт, прибыль от которого пойдет в фонд помощи детям. Проект начался в 2002 году по инициативе Министерства образования. Его автором была 36-летняя Ханзаде Доган Бойнер, наследница одной из богатейших в Турции семей, ней общественная деятельница, говорит участник кампании, независимый журналист Айхан Кылыч. На востоке страны настоящим бедствием является раннее насильственное, нежеланное для девочек замужество, отказ родителей отдавать дочек в школы. Образование там, к сожалению, до сих пор большая проблема. Активисты кампании ведут переговоры с мэриями об открытии курсов письма и чтения для неграмотных. В 40-х годах прошлого века в сельских районах Турции открылись оригинальные учебные заведения, получившие название деревенских университетов. Чтобы повысить уровень грамотности, власти решили организовать около 20 мелких вузов в отдаленных районах, где молодые люди могли бы получать знания и овладевать профессиональными навыками. Их тогда еще называли институтами вольнодумства. Сельские университеты формировали уверенных, сознательных студентов, которых, как считали политики, могли запросто использовать радикальные левые. В начале 50-х институты обвинили в рассаде коммунистических идей и закрыли. 85-летняя Фатма Ялчин – одна из выпускниц. В Турции очень боялись коммунизма. Институты развивались в нечто иное, чем предполагали их основатели. Они создавали умных людей из обычных деревенских детей. Сегодня в Турции шанс пробиться у деревенских детей близок к нулю. Правда, бывают исключения. Один из самых молодых и успешных чиновников Турции, Муаммер Йылдыз, занимает ответственный пост в Министерстве образования. Он родился в провинции Эрзурум, в маленькой деревне, в семье крестьянина. Его родители были неграмотными, он был пятым ребенком в семье, должен был работать в поле вместе с братьями. Но мальчик с успехом закончил начальную школу и настоял на том, чтобы его отвезли в соседний город. Ему приходилось приспосабливаться к большому городу, исправлять сельский акцент и одновременно работать. Когда прибыли результаты экзаменационных тестов, все были удивлены, особенно его отец. Он поступил, опередив многих городских сверстников. Получив высшее образование, Муаммер несколько лет работал учителем в восточном городе Урфа, где живет курдское население. Он решил продолжить академическую карьеру, получил степень доктора философии и был назначен на ответственный пост в Министерстве образования. Муаммер Йылдыз. Я знаю, какой это адский труд поступить в университет, особенно для деревенских жителей. К сожалению, в настоящее время только 6% социальных расходов в Турции предназначены для детей в возрасте менее 6 лет. В школах с конца 70-х годов принята тестовая система оценок. Количество выпускников вузов стремительно растет, но качество образования неуклонно снижается. Елена Солнцева для Радио Свобода, Стамбул.
Завтра, в воскресенье 25 апреля, Радио Свобода представит новую информационно-аналитическую программу «Время свободы. План на неделю». О главных событиях грядущих дней в России и мире расскажет Валентин Барышников. Не пропустите экспериментальный выпуск программы завтра в 21 час по московскому времени. А по окончанию нашей программы в 13 часов сразу после выпуска новостей в прямом эфире «Радио Свобода» передача «Человек имеет право», которую ведет Марьяна Тарачешникова. Субботняя же программа «Свобода в полдень» подошла к концу. Над ней работали ведущая Марина Дубовик и продюсер Наталья Гуреева. Мы желаем вам всего доброго и до встречи в эфире «Радио Свобода». Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Наши украинские партнеры получат...
Украина в течение ближайших 10 лет получит...
Ни один из прогнозов, связанных с вулканом, не свидетельствует о значительном ухудшении ситуации.
К сожалению, календарь выборов, предлагаемый нашей Конституцией...
Абдулар и два его сообщника сумели получить по поддельным счетам 750
долларов. Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 11700, 15130, 17730. Свободный информационный мир. Радио Свобода.